Обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
23 часа и 4 минуты. И вот в первый раз на новом месте. Здравствуйте,
да,
Борис.
На новом месте в расписании.
Да. Добрый вечер. И вот мы с вами теперь будем встречаться по воскресеньям в 23 часа и до полуночи рассказывать историю какого-нибудь города. Ну, да, вот скоро... разные обстоятельства мешали этому предприятию. Вот свершилось. Вот мы теперь
мы скоро будем писать историю истории одного города, как мы кочевали с одного дня на другой.
Что, искренне думаете, что это кому-нибудь интересно?
Нет, просто придется, видимо, писать.
Я думаю, максимум для вашего живого журнала, если у вас есть.
Для моего личного дневника.
А, или для вашего личного. Что, в общем, по большому счету, почти одно и то же. Ну что, теперь программа «История одного...» Значит, я еще раз торжественным голосом повторяю, подчеркиваю, что программа «История одного города» теперь выходит по воскресеньям в 23 часа с 23 до полуночи. Мы рассказываем вам историю какого-нибудь города на «Эхе Москвы». А так, в общем, у нас ничего не меняется, правда?
Нет, конечно.
И по-прежнему у нас смс номер +7 985 970 45 45, который, в общем, живет довольно чахло, потому что мы призов тут не разыгрываем, а вы как-то так не очень-то, в общем, хотите тратить деньги на то, чтобы рассказать, сообщить там какие-то детали или задать какие-то глупые вопросы. Но, тем не менее, это ваше право. Телефон мы подключим, может быть, 363-3659, ближе ко второй части нашей программы, во второй части, ближе к концу. Но я боюсь, что мы сегодня не найдем людей, которые были в
вот
этой стране.
Вот об этом я и думаю.
Думаете,
в этой,
да,
стране, а тем более в этом городе.
Ну ладно, бог с ним, с городом, хоть бы в стране бы кто-нибудь бывал. Но таких очень мало. Гостей мы искали, это было непросто, но мы их все-таки нашли. И позвольте мне поприветствовать корреспондента журнала «Русский Ньюсвик» Илью Архипова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. И Андрей Рудаков, фотограф журнала «Русский Ньюсвик».
Здравствуйте.
Здравствуйте. И это те уникальные люди, которые побывали в Нигерии.
Более того, в городе Порт-Харкорт.
Мне очень хочется...
Да, в Нигерии все-таки бывало побольше народа,
да,
там
конечно,
много наших,
а сейчас мы это проверим. Илья, сейчас мы это проверим, пожалуйста, 363-3659. Бывали в Нигерии, вот позвоните, скажите. Ой, я могу даже сейчас этот эксперимент провести, не обязательно ждать там окончания программы. 363-3659, только по-честному. Вот я был в Нигерии. Я позвоню на «Эхо Москвы» и скажу: «Да, я был в Нигерии». 363-3659. Много, да? Много русских все-таки встречались с русскими?
Ну, просто Лагос и Абуджа. Абуджа – это столица Нигерии. Лагос – это
наиболее... Раз, два, три. Три звонка уже есть. Так, всего у нас пять лет. Четыре есть. Так, сейчас, извините,
да,
просто
да,
на прямой эфир эксперимент, интересно. Пять есть, давайте попробуем.
Давайте попробуем.
Сейчас, где же эта мышка-то, господи, у нас тут мышек такой безумный. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброй ночи. А вы бывали в Нигерии?
Да, был в Нигерии.
Правда?
И,
как
да, вы? И что хочу уже сказать, что вот самое, что бросается в глаза, это вот две страны, Бенин и Нигерия, как бы одинаковое население, одинаковый язык, но как бы они принадлежат разным колониям, Франции и Англии, и вот насколько бросается разница между Францией и Англией, насколько разными стали страны абсолютно.
Слушайте, как вас зовут? Подождите, как...
Меня зовут Андрей.
Андрей, а что там делали?
Я там работал.
А в какой сфере, если не секрет? Ну, в какой области?
Ну, в Нигерии, ясное дело, там...
Нефть,
да.
Газ.
А в Порт-Харкорте были?
Где?
В Порт-Харкорте.
В Порт-Харкорте мимо проходил, но как бы... Вообще, порты в Нигерии очень опасная вещь, и как бы я был там на корабле, и вот если как бы все суда, которые ожидают постановки к причалу в порту, да, стараются как бы не стоять на якоре, а уйти подальше за 50
опасно
от моря.
Да, это разумная, да, мера предосторожности.
Андрей, скажите последний вопрос, а перевозили вы нефть или что-то другое?
Да, нефть. Оттуда в основном возится нефть.
Понятно.
Андрей,
тогда понятно, почему мы так далеко стояли на якоре.
Ага, и еще один последний вопрос. Сейчас каждый из присутствующих задаст по последнему вопросу. Самое яркое впечатление, что можете сказать о стране?
Самое яркое, это вот как бы люди.
Я не
там
знаю, о чем
одновременно и хорошие люди встречаются, и одновременно очень опасные. Потому что, во-первых, там почему все корабли уходят, все, кто приближается, тут же идут пиратские нападения, и, например, каждые 20 минут в эфир выходят софты кораблей, потому что на них нападают пираты и что-то захватывают, или там экипажи отбиваются. И так даже вот когда ты плывешь по речке, из детства там выглядывают какие-то люди, которые показывают знаками, что мы вам перережем горло. И как бы обязательно вот и при заходе в какие-нибудь такие вот порты там выставляются автоматчики, которые специально нанимают, которые вот стреляют по...
Слушайте, это не история одного города, вы меня извините, это какой-то репортаж зоны военных действий, по-моему.
Пираты Карибского моря.
Пираты Карибского моря. Карибское море не там, если я ничего не путаю.
Нет, пираты Гвинейского залива.
Что?
Страшилка близко к реальности.
Да, спасибо большое, Андрей, чудесно. Хорошее начало передачи «История одного города». Мне нравится. Спасибо огромное.
Я ждал этого, честно говоря.
А теперь Илья Архипов и Андрей Рудаков. Вот рассказывайте, как вас обстреливали, как на вас нападали, как вы прятались
по кустам. Что такое Порт Харкот, прежде всего?
А, у нас же, да.
Да, между прочим, да.
У нас же Порт Харкот, точно.
Ну, первое, что вы неправильно сделали, это поехали туда в футболках. И были видны наши белые руки.
Ну да, был такой момент, просто на самом деле Порт Харкорт – это город, который довольно-таки уже давно, уже почти 100 лет играет важную очень экономическую роль в своем регионе. Он был основан в 1912 году англичанами, и он был использовался как главный порт для перевозки угля. Теперь тогдашнего, соответственно, главного энергетического сырья. Теперь он используется как главный нефтяной узел Нигерии, а Нигерия одна из крупнейших, да, нефтяных держав мира.
8-е место в мире.
Именно. Ну и если так немножко еще чуть-чуть в историю, то на месте Порт-Харкорта до его основания были тоже такие портовые, было несколько причалов или портов, все-таки надо, наверное, сказать, которые использовались для работорговли. То есть всегда и в 19 веке, соответственно, до основания Порт-Харкорта и после, в 20 веке, это место играло важную роль в мировой экономике.
Илья, я прошу прощения, я боюсь показаться занудой, но нам кажется, надо географически как-то определить, где находится Порт-Харкорт. Я скажу, что Порт-Харкорт – это город, расположенный в дельте реки Нигер, на крайнем юго-востоке Нигерии. Это, в общем-то, место, которое граничит практически с Камеруном. Вот, и вот, собственно говоря, где находится Порт-Харкорт.
Да, теперь, пожалуйста, Борис, в тех же самых красках расскажите приблизительно, где находится Нигерия.
А Нигерия...
Ну, в общем, это... Нет, вы улыбаетесь, но вы представьте себе, вот мы же работаем, да, мы же радио. Вот едет сейчас человек в машине, там, я не знаю, из ресторана, там, с работы или с дачи домой, и мы вот сидим тут вчетвером и что-то такое ему рассказываем про какую-то Нигерию, которую бог знает где вообще. Вот, потому что Черная Африка – это одно сплошное
Маша,
пятно.
Очень просто.
Для, скажите, для,
вы
для
все помните
обывателя.
Примерно Африку на карте. Это,
да.
Вот есть в Африке такой прямой угол практически, который
выступ,
образует выступ да,
вот
в Атлантику.
Этот западный выступ в Атлантику, западная часть ее. Да? И вот эта излучина, которая между клином южным Африки и вот этой западной, так сказать, вот загогулиной, которая выдается в Атлантику, вот на этой излучине
Товарищи, вам нужна очень хорошая фантазия и образная воображение.
Гвинейский залив. Вот.
Вот она прям в углу.
А да, да, в
вот
углу.
Она прям в углу.
Ну, не совсем совершенно прям в углу. Ну, чуть-чуть левее.
Ну, пусть она у нас будет в углу. Вот пусть она у нас будет в углу.
Ну,
представляете, как тяжело работать на радио.
Чуть левее Камеруна, скажем так.
Фотограф смотрит на нас с ужасом. На наши жалкие попытки визуализировать африканский континент.
Я вижу, я прекрасно
просто,
вижу.
Просто, на самом деле, так ужасно описывать, где находится Нигерия, потому что Нигерия действительно очень большая страна, которая играет важную роль, поэтому как представить себе, что... Ну, это вот, а как описать, где находится, например, Россия? Вот как вот? Вот вы себе представляете
карту, я, между прочим, занималась
а вот в карте
этим.
Там есть такое большое пятно. Вот такое большое пятно. Обычно раньше оно рисовалось красным цветом, а сейчас рисуется, ну, не всегда, розоватым цветом. Российская Федерация. Вот вы поймете, если вы спросите.
Но на самом деле очень просто узнать Нигерию на карте. Нужно посмотреть на Африку, и там рек не очень так много. Если вы увидите такую самую большую речку, и в конце там очень много проток, это и есть Нигерия.
И там как раз находится тот самый Порт-Харкор.
Какая прелесть. Наш слушатель Андрей очень точно выразил. В подмышке находится.
А, гениально, гениально.
Подмышка Африки. Браво, Андрей.
Так,
браво.
Значит, еще раз. И вот в этой самой Африке, в этой самой ее подмышке,
да,
есть эта самая страна с этой самой рекой, в дельте которой... стоит этот самый город.
Совершенно верно.
Почему он так называется, Борис?
А называется так потому, что его, когда основали вот, в 1912 году, в это время государственным секретарем Великобритании по проблемам заморских территорий был некто Льюис Харкорт. Он занимал этот пост с 1910 по 1915 год. И вот, видимо, пользуясь, злоупотребляя служебным положением, он и назвал этот город своим именем.
В честь себя сам?
Ну, да, ну я думаю, что это в его честь подхалимый называли.
А он как-то вот выделился?
Ничем. Он не знаменит абсолютно, он никаких подвигов в Африке не совершал. Он сидел в Лондоне в своей канцелярии и руководил заморскими территориями Великобритании.
Борис, ну как раз он выделился тем, что теперь все знают, как в честь кого назван город Порт-Харкорт. И теперь, пожалуй, Порт-Харкорт один из самых известных городов во всей Нигерии.
Знаете, да, можно было сжечь храм Артемиды в Эфесе и прославиться тем самым на всю, не то что на всю жизнь, на всю жизнь человечества, наверное. Да, он, слава богу, ничего не сжег и не разрушил, он построил город. А, давайте попытаемся хотя бы немножко вот как-то визуализировать. Еще больше. Карту Африки мы уже визуализировали, теперь давайте попробуем, ну, хоть приблизительно представить себе, что такое город в Нигерии. Вообще город в... Не, вообще город в Черной Африке это слишком общо. Город в Нигерии. Вот что он из себя представляет, и можно ли его сравнить именно как город с европейскими или с российскими городами?
Ну, опять же, если мы говорим о Нигерии, то тут... как в России, да, есть Москва, есть Вышний Волочок, есть Урюпинск и так далее. То есть тут надо, проще сказать, например, столица Нигерии, Абуджа, да, она выглядит вполне себе европеоидно. Ну, она выглядит, потому что как искусственный город, который построен для политических административных нужд, в первую очередь. Например, как Исламабад в Пакистане, да, как город, который был построен как столица. Вот Абуджа точно такая же столица, в которую переводится в последние годы вот все больше и больше посольств и консулатов, которые были до этого сосредоточены в Лагосе, другом портовом главном центре Нигерии. Вот. Например, российское посольство, насколько я знаю, оно до сих пор, посол до сих пор сидит в Лагосе, хотя столица в Абудже. Ну, не суть важно. А Порт-Харкорт, как город дельты Нигера, это совершенно немножко другая картина. Порт-Харкорт это такая очень большая площадь трущоб, среди которых стоят такие мастодонты отелей, нескольких административных зданий, компаунды, в которых живут европейцы, приезжающие туда работать под очень строгой, жесткой, неусыпной охраной. И, собственно, трущобы, трущобы и еще раз трущобы.
Но это город, который не похож на нефтяную столицу.
Абсолютно, да. То есть представить себе... Да, на Югру не похож, наверное.
На Югру.
На берегу, в одном из портов, там вообще стояли бочки с бензином и канистры.
Ну да, Порт-Харкорт, скажем так, есть его... Есть Порт-Харкорт, который всем известен просто как центр действительно нефтяной торговли Нигерии, да, как нефтяные ворота Нигерии. Но когда там оказываешься, ты оказываешься как бы с заднего двора. То есть у вас есть Порт-Харкорт как объект там, экономических связей, транзакций, не знаю, как
существует...
строчка в статистике мировой, да?
Совершенно верно, как строчка в статистике.
Есть город, в котором ты оказываешься, на улице, которого, по которому ты идешь, что, кстати, для белого человека довольно-таки опасно сейчас. Там,
просто ходить по улице?
Да.
Там, хорошая история одного города, мне нравится.
То, ну, мы просто об этом можем чуть-чуть поподробнее, да? А когда ты оказываешься в нем, то ты понимаешь, что это задний двор вот этой строчки в мировой статистике. То есть ты видишь, скажем так, вот такую черную дверь этого нефтяного центра. Потому что сам город, конечно, с точки зрения инфраструктуры очень хаотичный, с точки зрения там просто, если опять же не говорить сейчас про те риски, которые связаны с тем, что там просто находишься как белый человек, то экономически, конечно, никак не вяжется, что вот это город, который дает там в бюджет Нигерии самое большое количество денег.
Я хочу вам задать один уточняющий вопрос, вот обоим вам, и Андрею, и Илье. Скажите, в Порт-Харкорте стоит ли там искать то, что называется африканским колоритом? Вот не задавила ли эта экономическая деятельность, а там же кроме нефти есть еще и цементная промышленность, еще там делают, по-моему, холодильники, что-то в этом роде и так далее.
То есть велосипеды это, собирают,
да, кстати, это промышленный город, да?
Да, это промзона, да.
Промзона, да. Вот в этой промзоне африканская специфика, африканская атмосфера есть или все-таки местные жители, я не знаю, являются как бы просто придатком этой промзоны?
Нет, безусловно, африканский колорит там присутствует. И в первую очередь, просто колорит другой, чем тот, который вы видите по телевизору, там, смотря, допустим, передачи BBC про национальные парки Кении, там, и про...
Не, ну,
там,
я...
или про там, зулусов, или, ну, какие-то, да, этнографические. Угу. Конечно, это не заповедник этнографического характера. Это, да, это... Там Черная Африка ощущается в полной мере.
Слушайте, у меня такое ощущение,
колорит.
Извините,
там...
Илья, Андрей, да. Борис, у меня такое ощущение, что мы вокруг да около ходим. У нас какие-то метафоры, сравнения с какими-то абстрактными строчками мировой статистики, черные двери. Давайте конкретнее. Вот вы говорите африканские колориты, смотрите друг на друга с пониманием. А я чувствую себя лишней на этом празднике жизни, потому что я не понимаю вообще, о чем вы говорите.
Отлично, Маша, давайте тогда очень конкретно. Вот
давайте очень конкретно.
Что
вот,
началось? Да?
Вот что-то с чего началось?
Что началось?
Как вы делали прививки и вам объясняли, что надо там купить этот самый крем для загара или от загара, или наоборот, или страшно пудрили вас, чтобы вы не выглядели белым человеком. Вы сказали про футболки, ну так объясните, что это?
Ну, во-первых, мне как фотографу очень трудно было там работать. Первое, это нельзя выходить на улицу без сопровождения.
Вообще?
Вообще.
Вообще нельзя выйти на улицу?
Вообще без сопровождения нельзя выйти.
А сопровождает вас кто? Человек с автоматом?
Нет, ну, проводник все-таки, у которого просто есть связи в местном, скажем так, обществе.
То есть вы выходите и получаете по голове молотком, если у вас нет сопровождающего. А если есть, то он говорит, эти ребята со мной?
Ну, скажем так, риск просто меньше.
Так.
Очень большой риск. На нас смотрят, как на мешок денег. Нас не хотят убить, но нас хотят взять в заложники.
Каждый.
Каждый, встречный. Я думаю, что каждый.
После этого говорить о ресторанах, женщинах и все так. И о достопримечательностях вообще.
Сегодня ни о женщинах, ни о ресторанах разговаривать.
Так, пока говорим
о мужчинах. О женщинах и ресторанах можно поговорить относительно Абуджи, а вот да, в Порт-Харкорте. Опять же, если бы мы были, допустим, нефтяниками, которые там работают и живут в очень таких укрепленных поселениях, да, у них там есть и клубы, и рестораны, но мы там даже и не бывали. Потому что обычный белый человек, который туда приезжает работать, который работает на том или ином нефтяном объекте, он обычно перемещается из своего места жительства, да, которое, я уже повторял, очень строго, очень жестко охраняется, на свое место работы, обычно в джипе с двумя другими джипами сопровождения охраны и так далее, и так далее. То есть это такая как бы, некоторая жесткая операция. Ну, в 170, кажется, подождите, или 147, 170 человек был похищен только в 2007 году.
Ну, это то, что мы слышим периодически в новостях.
Да. Дело в том, что белый человек, там в первую очередь это, когда видит белого человека, в первую очередь, или как его там называют, человек без кожи, человек без лица.
Уибу, кажется.
Уибу, да.
Уибу.
Отличное название.
Он просто является сразу таким синонимом нефтяной компании.
Нефтяная компания является синонимом денег. То есть каждый, кто ходит по улице, он бандит? Так получается?
Нет, нет, ну что вы, там есть очень милые люди, с которыми потом, как-то пообщавшись, можно вполне хорошо провести время, очень интересно поговорить. Но просто ощущение того, когда ты... Вот Андрей правильно сказал. Вот, есть просто ощущение того, что на тебя смотрят, как бы, и у людей в глазах счетчик такой долларовый. Сколько там? 150 тысяч можно...
За него получить.
Но просто вот эта ситуация, ну, смотрите, вот мы прилетели, мы совершенно не знали, честно говоря, куда мы точно так летим, то есть мы знали, зачем мы едем, да, мы ехали как раз писать про бизнес на заложниках, поговорить с людьми, которые борются за так называемую независимость, за эмансипацию Дельты Нигера, за то, чтобы им давали больше денег со стороны нефтяные компании, чтобы нефтяные компании делились с ним большим количеством доходов для развития собственного региона, да, и так далее, и так далее. Ну, и мы думали, что мы приедем, поговорим с этими борцами за свободу, там, как они себя называют.
А они прям только вас и ждут, конечно. Вот.
Нет, ну, у нас были определенные договоренности, опять же, с людьми. А поговорим, естественно, с местными властями, но обычно сделаем такую журналистскую работу, в которую мы являемся такими сторонними наблюдателями. Естественно, оказавшись там, мы не совсем, ну, только оказавшись там, мы поняли, как бы, степень все-таки жесткости ситуации, в которой...
Количество пороха в бочке?
Ну, количество того, что действительно повесить на себе табличку «я журналист, а не нефтяник» было довольно-таки проблематично. Хотя, перемещаясь по Дельте Нигера, наш переводчик больше всего уповал на табличку прессу, которую он там нарисовал от руки, повесил перед собой.
То есть он заботился о себе, потому что в первую очередь могут убить его.
Ну да, нигерийцы,
а
да,
оставили
охрану, переводчиков, гидов. Вот. То есть, в принципе, за жизнь никакого беспокойства не было. Просто был... Но в то же время была просто необходимая ситуация, когда надо было думать о безопасности, о том, чтобы сделать свою работу. Поэтому перемещаться надо было впоследствии либо в темное время суток, и, соответственно, так, что не видно, что ты белый человек в машине, либо, наоборот, в очень светлое время суток, вот, в машине желательно затонированной, и по оживленным магистралям. Самое сложное, конечно, было в этом, что нам надо было ездить очень много по Дельте Нигера, и есть другой очень интересный город с миллионным населением. Вы даже понимаете, да, что это огромная, на самом деле, страна, Нигерия, с большим очень населением.
Да, вот что она чуть ли не самая густонаселенная в Африке.
Но она самая густонаселенная и самая большая по размеру населения, 140 миллионов. Это почти наши.
Только
почти...
у нас это на, извините меня, ну, да, на одну шестую часть суши, а вот там это вот на таком
себе
клочке
наше
земли.
Наше население, зажатое в Нигерии.
Ого. Конечно. Так.
Ну вот, и вот мы поехали в один райцентр. С миллионным населением, город Вари. 8 часов до него ехать, единственная дорога проходит через всю Нигерийскую дельту. Эта дорога, она довольно-таки узкая, через много деревень, и днем туда ехать довольно-таки просто. Интересно было, когда мы возвращались ночью, это было гораздо сложнее, потому что были блокпосты, потому что там в ночное время, естественно, активизируются группировки и, соответственно, устраивают патрули нигерийская полиция и нигерийская армия. Вот. А вот обратно ночью было возвращаться, конечно, менее приятно, но спасало как раз то, что у нас были длинные длинные балахоны с капюшонами, такие, ну, знаете. Вот. И наши проводники, собственно, как бы все переговоры вели сами. То есть не было заметно, кто там едет на заднем сиденье. Но давайте поговорим все-таки действительно, мы сейчас говорим о таких ужасах, тоже довольно-таки абстрактно. Давайте поговорим просто о том, как это все выглядит.
Вот, я вам это и предлагаю.
Это гораздо интереснее. Угу. Сам Порт-Харкур, это городишко такой, честно говоря, грязноватый, но очень большой, но грязноватый.
Да, там миллион 200 тысяч
там немного,
плюс-минус.
Особо асфальтовых дорог вы не найдете, да, есть основные магистрали, при этом очень, очень напряженное движение, пробки, вот мы... У нас был один очень напряженный момент, когда мы уже вернулись из своей поездки по Дельте, у нас не было денег, и мы ждали перевода из Москвы. Мы еле-еле успели к закрытию банка, до закрытия банка получить перевод. И совершенно не ожидали, что, опять же, в Порт-Харкурте мы пойдем в такую дикую пробку. Ну, практически как на МКАДе это было.
Mm-hmm.
Да, в час пик. Откуда вдруг изо всех этих маленьких переулочков...
А что за машины, кстати?
Ну, подержанные такие, не нигерийские машины, подержанные,
не нигерийские, да,
да. Всякие подержанные, в основном, японские машины.
Mm-hmm. Умудрившиеся доехать до Африки, да, за всю свою жизнь.
Вот. Но по, скажем так, на другой стороне, вот к этому урбанистическому хаосу такому, который производит любой индустриальный город в стране третьего мира, естественно, контрастом главным это была природа. через которую природа Нигерийской дельты. Наверное, это уникальное место. Во-первых, оно уникальное с точки зрения, опять же, той же самой статистики. Это самая большая территория низин, самая большая дельта в мире. Да? Вот болот, воды, самая большая, где живут люди. Самая большая территория, заполненная мангровыми болотами. Мангровые деревья – это что такое? Это вот вы плывете по реке, собственно, по воде, и в таких джунглях оказываетесь. Из воды выступают корни деревьев, на которых уже растет листва. Собственно, это огромные площади воды и просто вот корней, вылезающих из воды. И...
Ну, я вот помню по новостным сообщениям вот эти гигантские мангровые леса, и эти боевики, и невозможность там вообще ничего, никого найти, и то, что это просто вот джунгли и джунгли, и что попробуй там еще пойми, где там кого спасать, как там вообще ориентироваться.
Вот это дикость,
и это еще
природы,
и город,
она, конечно, красота.
Вот город, он где-то вот там, вот, вот в этом... Ну, вот он... там еще и город.
Нет, там есть кусок земли.
Нет, я понимаю,
земли,
что не в воде.
На куске земли город.
Но, тем не менее, это вот все как-то вот само, вот все это перемешано, да?
Вот через всю дельту одна дорога. Потому что, действительно, связанных между собой кусков суши другими кусками суши очень мало. Mm-hmm. Вот через всю дельту одна дорога. А при этом дельта огромной площадью. Это действительно там 70 тысяч квадратных километров, что ли, типа такого. И... Это все протоки. Главное средство перемещения, конечно, это лодки. И самое интересное средство перемещения – это лодки. Опять же, те же боевики, которые совершают все эти нападения на скоростных лодках, пластиковых таких, с очень мощными моторами. Вот, показывают просто чудеса вождения, эквилибристики.
Они ставят два двигателя мощностью 75 лошадиных сил. И в итоге получается 150. И вот эта лодка, она мчится с такой скоростью. Да. Нам было просто страшно.
Вы знаете, дайте мне позанудничать немножечко.
Ну, попробуйте.
Вообще, я боюсь, что у наших слушателей складывается впечатление, что это вообще там полная анархия и сплошной бандитизм.
Прежде чем вы начнете говорить, я все-таки скажу, что это программа «История одного города» 23:30, да? Как-то, ну, в серединке можно там напомнить, что мы теперь по воскресеньям с 23 до полуночи, что наши гости – это корреспондент и фотограф журнала «Русский несуик» Илья Архипов и Андрей Рудаков, и рассказываем мы сегодня о городе Порт-Харт. Корт. Все, мне хочется хардкором его назвать. Нет. Ничего не могу с собой поделать. И находится это в Нигерии. Это Черная Африка. И вот сегодня
Нигерия
у нас такая необычная программа. Да. И тут такая история. История одной необычной... Ну, я даже не знаю, это не одной необычной страны или одного необычного места у нас получается.
Да? Региона,
то есть у нас там
как,
и мангровые леса, и город, и боевики, и нефть, и газ, и все вот это в одном таком вот заколдованном месте в подмышке Африки.
Понимаете, какая штука? Я боюсь, что у наших слушателей может создаться впечатление, что местные жители, ну, такие вот спонтанные бандюки просто-напросто. Ничего подобного. Под этим лежит очень серьезный экономическое, вы абсолютно правы, Илья, и есть еще политические причины. Дело в том, что вот в этом регионе Нигерии он заполнен представителями племени Ибо. Это крупнейшее племя, и есть еще народность Хауса на севере Нигерии.
Хорошее
вот они,
название.
Да, они две составляющие, так сказать, вот этнические Нигерии основные.
Маленькое уточнение.
Да.
Там в нигерийском дельте еще вот Иджо.
Иджу, да, Иджу.
Три просто.
Так вот, они вот Ибо Иджу, они с уклоном в христианство. В общем, это люди, ну, понятно, это навязанные, но они христиане и анимисты. Хауса – мусульмане. И вот в 1967 году вот этот нефтеносный район решил отделиться от Нигерии. Кстати говоря, конституция Нигерии – это... позволяла генерал Оджукву, возглавил движение за независимость.
А хотел отделиться северные вот эти хаосы? Или хотели
отделиться
как
вот
раз вот этот южный?
Юго-восточный регион, который носит название до сих пор, кстати говоря, историческое название Биафра.
Угу.
Биафра. И я думаю, что многие помнят вот эту войну за отделение Биафры, которая длилась 3 года. Это восстание было жестоко подавлено по той самой экономической причине. Генерал Гавон, который тогда был президентом Нигерии, не хотел отдавать такой лакомый кусочек Ибо, племени его. И, естественно, ему помогали Советский Союз, кстати говоря, Великобритания, Франция и Германия были на стороне
повстанцев. То есть, как обычно, схлестнулись интересы.
И вот сегодня...
других государств.
Есть как бы две ипостаси вот этих остатков повстанческого движения. Вот вы упомянули движение за эмансипацию, за освобождение дельты Нигера. Это... так сказать, боевое крыло движения за восстановление независимости Биафры, которое является вполне легальным и действует ненасильственными методами. Вот, и мне кажется, что эта борьба обострилась прежде всего потому, что Нигерия действительно сейчас стала 8-м в мире экспортером нефти. Местное население, вот бывшая Биафра, которая потеряла, кстати говоря, в той войне 2 миллиона человек, видит, что эти деньги федеральное правительство забирает себе и не направляет достаточно развитие региона. И вот это выродилось вот в такую повстанческую войну. Но, я говорю, выродилось именно потому, что они сделали своей мишенью работников нефтяных компаний. По сути
Слушайте,
дела,
объясните
это
мне, а почему такой беспредел? Ведь есть же нефтедобывающие страны Ближнего Востока, довольные, сытые, все в золоте. Ну, и тут такая беспредельная абсолютно, и, как я понимаю, довольно небогатая, судя по тому, что вы рассказываете о хрущобах, трущобах.
Нигерия сама по себе очень богатая страна. Вопрос в том, что как они эти деньги распределяют между собой.
У них
тоже
есть стабфонд? Да. Или у них там дворцы, или у них там статуи туркменбаши золотые на всех перекрестках?
У них там есть и стабфонд, у каждого губернатора свой собственный, и у каждого чиновника. Ну, это, конечно, преувеличение, но, скажем так, да. Что касается, и опять же, если самое простое объяснение, да, ну, все-таки население стран Ближнего Востока, да, там, Кувейта, Эмиратов и так далее, но ни в какой стране, конечно, не идет там, с населением Нигерии.
Просто по численности.
Ну да, поэтому делиться-то все-таки проще. Ну, естественно, все это такие очень примитивные объяснения, но в первую очередь с Нигерией важен момент то, что да, все это начиналось как такое движение за независимость, война за Биафру, война теперь просто, есть отдельные группировки, просто у них общее такое представление о том, что надо дельту Нигера добиться больше автономии, но весь вопрос, конечно, все-таки сейчас именно, мне кажется, сводится к деньгам и как их поделить между собой. Потому что есть просто нефтяной бизнес такой легальный, большой, есть в то же время в той же дельте Нигера бизнес на нефти контрабандный, поэтому вот, собственно, как в начале программы Андрей говорил о том, что когда это приезжаешь в нефтяную столицу, выходишь на причал, и видишь, просто стоят такие синие пластиковые баки, наполненные бензином.
Там целые деревянные лодки такие большие, с сотнями бочек бензина.
Это что, контрабанда?
Это контрабанда,
да. Это все стоит открыто.
Оно, вот эти большие лодки, большие именно корабли, они в основном все-таки перемещаются по протокам дельты. И, естественно, как бы их там, вот их ни в коем случае нельзя фотографировать, их даже запрещают проводники фотографировать, не только, собственно, те, кто на этих лодках находится, там показывают все оружие, которое у них на тот момент находится на этой лодке, протестую против несанкционированных фотографий. Но и, собственно, потом мы не видели, как эти лодки заходят разгружаться, кажется, да, вот мы не попали в этот момент. Но, собственно, просто два факта, да, вот столица, значит, нефтяная, и там стоят эти огромные бочки синие пластиковые, забитые бензином, мазутом, и другой кадр, там, через 15 минут ты плывешь по протоке, видишь вот огромную баржу эту идущую, за которой стелется длиннющий мазутный след, такая черная смоляной, такая, точнее, черной смолы цвета, такая вот лодка деревянная, на которой загорают два охранника, и которая до, ну, так, ну, метров так наверное, 3 метра в высоту, вот, нагромождены друг на друга.
5, наверное.
Да, 5. Ну, выглядит это огромно. Выглядит гигантским таким танкером нефтяным, только сошедшим вот, с, как картинка такая 19 века, да, деревянная такая посудина, вот, но забитая топливом века 21-го.
А, кстати, а как там загружаются танкеры, вот, нефтеналивные суда, которые перевозят эту нефть? Они стоят в порту, подключаются к какому-нибудь трубопроводу или как?
Ну, есть нефтяные, это происходит? Есть нефтяные терминалы, mm-hmm. есть, безусловно, нефтяные перерабатывающие станции и так далее, и так далее. То есть,
и вот их танки... и атакуют по станции.
Да. Андрей, как там, ну, я понимаю, Илья, он пишет, да, он может смотреть из-под капюшона, как там живет этот город или живет эта страна, как работают фотографы в таких условиях?
Ну, трудно там работать. А, во-первых, все люди на тебя сразу смотрят. Это уже...
То есть вы человек с фотоаппаратом, с большой профессиональной камерой, обвешанной объективами.
Я белый человек с фотоаппаратом.
А вы еще и белый, да?
Да.
То есть без лица или без кожи?
Первое, все взгляды на меня, вся работа сразу прекращается. Ни кадра нельзя сделать, ничего нельзя сделать, ни подкрасться, ни подловить.
А если вы, так сказать, вот обратитесь, там попросите разрешения, вот можно вас сфотографировать там еще? А как они реагируют на это?
Нет, они с удовольствием и позируют, и хотят с тобой сфотографироваться. Так. Но в городе очень сложно снимать. Там нельзя одному передвигаться. То есть, если мы куда-то приезжаем в деревню с нашим сопровождающим, с ним здороваемся, он нас знакомит со всеми жителями, они видят, что мы никакой опасности не представляем. И тогда уже налажен контакт, и мы приступаем к работе.
Mm-hmm. Ну, а потом действительно очень сложно, когда на тебя смотрят. Просто Андрей говорит, действительно, как фотограф, он просто надо понимать, что для репортажной фотографии очень редко, когда хорошо, когда человек прямо смотрит в объектив.
Ну, да,
естественно, там, где камера привлекает большое внимание, люди все смотрят в объектив. То есть реальную жизнь как бы сфотографировать просто Андрею было в этом смысле сложно, да, быть фотографом-наблюдателем, да, как mm-hmm. бы со стороны поймать какой-то момент. И тем более, как бы, опять же, есть места, где ваш проводник может договориться, и вы можете все сфотографировать, а есть места, в которых просто тот же самый Порт Харкорт, те же самые причалы, где стоят эти синие бочки с нефтью, когда Андрей попытался сфотографировать, сделать несколько кадров там, ну вот сразу началась буча, сразу пошла такая волна по толпе, что здесь появился какой-то белый аибу фотографирующий, и проводник, естественно, тут же нас там подталкивал в спину, да,
посадил
в машину и выехал.
Не отобрали?
Ну, вот насчет отобрали.
Это другая история.
Все-таки отобрали камеру?
Мы когда были по одной из проток, выполняли свое задание, нам сопровождающий говорил, что можно снимать, а что нельзя. Вот. И в какой-то момент я увидел две стартующие такие огромные лодки. Я, естественно, направил
фотоаппарат в их сторону. Не те, которые нефть переводят, а такие просто скоростные лодки. Угу. Большие, набитые людьми.
Вот. Эти лодки нас сразу же догнали, подрезали. Мы остановились. Они направили на нас автоматы и сказали отдать камеру.
Угу.
Один из них даже перевел затвор.
Ну да, перещелкнул. Ну, так
и
была
после
ситуация,
того, которая... как нам ничего не оставалось делать, как отдать камеру, и они уплыли.
Угу.
Самое интересное, что, видимо, наши сопровождающие все-таки имели какой-то вес, потому что забрали только камеру, а не нас. Вот. И удачей было то, что просто у нашего проводника была маленькая мыльница, на которой потом мы уже вот в ту поездку, а ехали мы к одной из группировок боевиков, у которых на тот момент находились в заложниках 4 американца, нам надо было проплыть где-то там, часов 5 вот по этим протокам, чтобы доплыть до их лагеря. И, соответственно, в начале нашего путешествия произошел этот инцидент с камерой, потом вот на этой мыльнице мы уже и работали. Ну, это была еще одна история. Опять же, по этим протокам тоже плавать довольно-таки опасно, потому что все протоки поделены между бандитскими группировками, часть из которых входит вот в это движение взаимосыпации Дельты Нигера и подчиняется как бы единому командованию, скажем так. Но большая часть там этих группировок, они сами по себе такие, просто такая анархия. Вольница, которая считает, вот как у нас раньше там, в советское время был там район на район, улица на улицу, да, шли там ребятки с помериться силой, вот точно так же там эти протоки, эти куски территории огромные, разрезанные между различными группировками, и через каждую надо проплыть, и с каждой можно столкнуться, и придется либо объясняться, либо откупаться, либо уже там, если не повезет объясниться или откупиться, придется кому-то уже другому тогда вас выкупать, если вы туда поедете. Поэтому такие вот, ну, это такие полевые заметки, скажем так. Самое интересное было с точки зрения вот просто путешествия, именно способ передвижения на этих лодках, наверное, когда эти мангровые заросли таким фантастическим лесом тебя окружающие, где эти протоки, по которым плывут лодки, практически порой незаметны, то есть такое ощущение, что ты вот сейчас ты просто влетишь в это мангровое дерево, ну вот, и каким-то образом, каким-то подкожным GPS-ом, рулевой ГЛОНАССом, да, рулевой просто угадывает, поворачивая, где нужен поворот, да, он как будто, потому что он не может видеть этого поворота, потому что такой, он летит вот на дикой скорости прямо в дерево, да, по воде, и вдруг делает такой вираж на 90 градусов и уходит в совершенно неожиданно открывшуюся протоку там, справа или слева.
Это чутье ну, никогда не изменяет? Или там есть остатки?
Не,
там...
ну видите, вот Андрей, нет, да, руки, вот живые, ноги, да. Вот
мы
Илья,
мы не видели, честно говоря, там особо много следов кораблекрушений. И меня поразило, например, то, как...
Если уже ушли на дно.
Вот когда мы уже были у боевиков, когда мы плавали с ними, действительно, там очень мощные лодки, они как раз все, многие деньги, ну, часть выкупов, да, которые платятся за захваченными... имя заложников, видимо, идет на вот вооружение и на транспортные расходы. Вот, соответственно, с очень мощными моторами, прочные легкие лодки. Вот я помню, мы с Андреем сидели в лодке, было еще помимо нас 8 человек. Она летела, и рулевой смог, пролетая как бы по протоке, которая была перегорожена корягой, просто через нее перепрыгнуть.
Ого.
Вот это было, конечно, это было интересно.
А что послужило трамплином? Или у нее там есть специальная программа? Это... Так по Джеймс Бондовски, по-моему, там прыгающая лодка, которая от воды отталкивается, умудряется еще перепрыгивать через
прыгать. Нет, тут просто могли остальные пассажиры
они все
катера.
Да?
Нет, просто два человека рванули сначала...
На корму?
Вперед,
на
корму? Потом назад?
Да, нос поднялся, а потом они рванули вперед. Но это было сделано настолько синхронно и мгновенно, там были
это
доли
были
секунды.
Слаженные действия.
Что это просто выглядело действительно как прыжок. Потому что как они смогли настолько вот, действительно ну, наполненную задрать, может, да. людьми лодку задрать почти 90 градусов, да, а потом ее обрушить уже с другой стороны коряги, и при этом она не зарылась носом в воду, вот это... Это как бы объяснить, не знаю,
да, по-джеймс-бондовски.
Я не могу это...
Сболтать на них смешивать.
Но выглядело это так.
Слушайте, Борис, я не понимаю, что происходит в этой передаче, потому что все что угодно, только не история одного города, но я не могу это остановить, и самое главное, что не хочу этого делать.
А, этого и не надо останавливать, потому что мы с самого начала уже знали, что Порт Харков, в общем-то, это один из многих городов африканских. В нем нет ничего отличительного, да, кроме того, что там экономическая.
Ну, это вы знаете, это вы говорите про нет ничего отличительного. А нас, кстати, спрашивали, что вы имеете в виду, когда говорите о черном колорите, например.
О Черной что Африке. Это? Ну, нет, ну, Черная Африка это устоявшееся выражение. Здесь нет никакого расизма. Здесь речь идет о том, что мы, говоря Черная Африка, отделяем ее от Мага. Грибы,
да я не про это спрашиваю. Я спрашиваю про черный колорит Черной Африки на улицах или на... Это даже не улица, это на протоках
города... Вот такой колорит скорее можно увидеть в деревнях.
Порт Харкорт.
Вот, рядом просто с Порт Харкорт, там минут 30-40 на лодке есть, находится община Билли, вот, куда мы с Андреем потом уже съездили, встречавшись с боевиками, мы просто поехали посмотреть на жизнь простых людей, собственно, за улучшение условий жизни которых и борются, как вот говорят боевики, как это выглядит. Вот такая община Билли, она, ну, сколько там, наверное, несколько тысяч, Андрей, да, людей живет в этой деревушке.
Это племя?
Нет, это просто, это община. Община. Там, это просто... ну, как бы, комьюнити.
Религиозное?
Ну, это поселочек. Ну, там есть католическая церковь, там есть даже протестантская церковь.
Так, и что же?
Просто посмотрите на быт, да, ну, главный, наверное, промысел там, например, все женщины сидели и занимались тем, что чистили ракушки. Доставали из ракушек моллюсков И устрица, да? Что там было, Андрей? Да. Соответственно, эти ракушки, они на пирогах собирают вот как раз с корней мангровых деревьев, приплывают в город, и такие горы этих ракушек сыпают, садятся, и там, соответственно, целый день их шкандыбают.
Если в городе там встречается камень, асфальт, то в деревне дорожки состоят вот из этих ракушек.
А как они выглядят все-таки, эти женщины? Не ракушки, женщины.
Как женщины? Кстати, весьма и весьма симпатичные.
Правда?
Меня очень позабавили их прически.
Ну-ка, Борис сказал, что мы не будем говорить о женщинах.
Антенные, да?
Нет, это вот такие вот, как сказать, черные штучки такие на голове, которые вот как у футбольного мячика.
У меня сейчас есть фотографию, вот давайте мы мастеру родимого слова. Нет, Маша, я вот сейчас просто ее покажу, а вы ее попробуйте описать. Вот как такими вот штучками эту замечательную прическу описать? Вот посмотрите, вся голова, представлена как шахматная доска.
Маша, мне покажите,
маленькими.
Это похоже на дельта-нигера.
На голове женщины. Посмотрите.
Это не лишайники, вы что говорите? Это просто так пострижено грамотно.
Это очень коротко. Начнем с того, что это никакие не дреды, не хвостики, не пучочки. Но это такие очень маленькие пучочки. Ну, прям совсем маленькие.
Это как шахматная доска.
Их очень-очень много. И выглядят
это такие маленькие квадратики на голове женщины, которые, ну, я не знаю, у них длина, наверное, вся, это сантиметр или два, да? То есть издалека это выглядит, ну, по большому счету, это как короткая стрижка, но просто такие маленькие-маленькие пучочки на голове женщины.
Проборчики между ними.
Не, ну, просто проборчики,
не проборчики.
А как еще можно сделать какую-нибудь модную прическу, да?
Я не знаю. Представляете, сколько надо часов, чтобы это сделать? Я не знаю, может, они... Так, хорошо, как еще выглядят женщины? Как они одеты?
В обычно, на самом деле, такую европейскую, да, но там джинсовые юбки.
Сланцы, маечки, джинсовые юбки.
Слушайте, а там же влажность, наверное, дикая, да? Это же...
100%.
100% влажность.
Кстати, не так уж чувствую. Знаете, вот когда в Юго-Восточной Азии находишься, где-нибудь в каком-нибудь Сингапуре, вот там тяжело. Там, там это давящая влажность.
А тут морской ветерок, наверное.
Да, здесь вот, Андрюшка, не было, мне кажется.
Ну, просто было очень жарко.
Жарко было.
И вы поехали в футболках и поняли, что это ваша большая ошибка.
Да, надо было одеть рубашку с длинным рукавом хотя бы.
Ну, а
ну, что вы потом сделали?
Не видно днем, видно. И так бы поняли, что вы белый. Слушайте, и там пластика другая, они угадывают.
А все-таки если серьезно, то как там с едой, с водой, с, я не знаю, с напитками?
Нигерийская еда меня, честно говоря, не впечатлила. Это обычно мясо, довольно-таки жесткое. А хотя был самый интересный момент, когда, Андрюш, ты как раз пробовал. Я что-то не отважился. Или я что-то надкусил, но так и не доел. Нам дали насекомых каких-то поесть. Вот как раз, когда мы ехали, когда мы путешествовали, когда мы плыли вот к этим боевикам.
Не саранчули какой-нибудь.
Сейчас да, они мне, да, сейчас это в что-то... этот момент Андрей да, достает из кармана вот эту вот дрянь, предлагает мне попробовать, а потом как мастер родильного дела описать ощущения.
Ну, такие как насекомые, типа термитов, но это, естественно, были не термиты.
Ну, я смотрю, они едят с удовольствием, в общем-то. Я взял, да и попробовал.
Как это? Вот это вот хрустящее, вот это вот с лапкой, вот это вы просто кладете себе в рот? Оно хоть жареное или что оно?
Оно было жареное.
Оно было жареное, да.
Как шашлычок такой.
Там белка много, кстати говоря.
Такой фастфуд вот такой, действительно.
Ну, чисто просто.
Если не знать, что ты ешь, то, в принципе, вкусно.
И не видеть еще. Не видеть,
солоноватый был такой вкус и жирный такой, да?
Ну, в общем, они все засмеялись, когда я
почему?
Съел.
Ну, одобрительно.
Может быть, это все-таки было то, чего никто не ест, а вы вот, вас, может быть, просто обманули очень сильно и жестко.
Нет, насчет гастрономические впечатления довольно-таки сложно вам тут что-то интересное рассказать. Вот,
да нет, да, я пожалуй, просто пытаюсь понять.
На шашлыки из тараканов, скажем так, условно говоря, да, конечно, я просто не могу сказать, как эти насекомые называются. А, кроме этого, у нас была, пожалуй, самая чудесная трапеза, это мы ели ореховое масло, когда пришлось ночевать там у одной из групп боевиков. Собственно, ничего другого не было, кроме бутылки воды и вот этого банки с ореховым маслом. Была, наверное, самая вкусная еда за многие годы моей жизни, потому что...
Есть хотелось.
А так, в принципе, в кафе и ресторанах... В кафе и ресторанах подают мясо такое довольно-таки жесткое, опять же.
А в этой коммуне вас не кормили каким-нибудь местным блюдом?
А, нет, мы вот...
Нет, они со своим ореховым маслом просто приехали, понимаете?
Нет, да, не получилось
у нас. Просто было очень мало времени, нам сказали, все-таки долго там находиться нельзя.
Ну, а скажите, вот смотрите, почему мы спрашиваем там, вот как женщины одеваются, как они выглядят? Потому что пытаешься вот составить какой-то образ, это довольно трудно, особенно когда речь идет о Нигере. Я понимаю, что вот вы втроем, вы там, у вас свои африканские истории, но мне, как человек, который вообще с трудом себе представляет, что такое Черная Африка, он даже представить, как живет этот город архитектурно, как он живет вообще, на что он похож. Вот вы говорите трущобы, а что такое трущобы в городе, который там миллионник, стоит весь в пробках, но там
двухэтажные, трехэтажные в основном, да, строения.
Он должен что-то есть, он должен как-то жить, он должен как-то ходить по улицам, да, наверное.
Нет, то, что вы называете трущобами, это, вероятно, вы имеете в виду вот то, что называют африканские кварталы.
Да, африканские кварталы. Конечно, это восприятие европейское, да, безусловно. Там это, если говорить о городе трущоб, то это, наверное, будет то самое правильное определение, это вот Манагуа, столица Никарагуа. Город, разрушенный землетрясением, который действительно смог отстроиться только на уровне одного этажа, ну, в массе своей.
А
в Порт-Харкорте нет. В Порт-Харкорте действительно это африканские кварталы. Борис совершенно прав, просто как человек гораздо больше времени проведший в Африке.
Я не понимаю, что африканские кварталы.
Но это двухэтажные, трехэтажные, четырехэтажные домики, грязные стены, довольно-таки...
Без архитектурных изысков.
Просто такие коробочки. С проулочками глиняными, которые, если проходит дождь, их развозят грязь. А асфальт, соответственно, весь колдобин. Ну, примерно
знаете,
как российская глубинка.
После того, как что вы мне рассказываете, я проникнусь сочувствием к этим ребятам из этой армии освобождения дельты реки Нигер, потому что там какие-то безумные деньги. Я когда стала читать, вы говорите, восьмая страна. Ну, так не живет ни одна нефтедобывающая страна из восьми. Даже Россия так не живет, потому что тот же самый Ханты-Мансийск, в общем, отстроился на нефтяные деньги, правда? И в Москве ездят на майбахах. А вы рассказываете про... Казалось бы, такой серьезный город, который состоит
в Абудже, в столице, тоже ездит на Лексусах.
Ездит на Лексусах
всегда. И там тоже и есть африканские кварталы.
И тоже ездят на Toyota Cruiser'ах, там, да, ездят. Но просто ездит кто? Ездят, соответственно, те, кто работает в нефтяном бизнесе, да, в этих деревнях люди живут.
А остальные действительно остаются за скобками вот этого процесса.
Да, но это действительно, к сожалению, такое вообще очень сильно коррумпированное общество, которым большая часть доходов, оно делится между главарями этих группировок, чиновниками и военными.
Слушайте, я хочу вам сказать, вот, например, напомнить вам о том, что, например, Freedom House нас поставил в одну приятную компанию с Нигерией, там еще со всякими разными другими странами, но мы там рядышком, вот просто, чтобы вы понимали, да, мы читаем статистику и подумаешь, там, Россия, Нигерия через запятую, потом представьте, да, как страна живет.
Машенька, вы знаете, у нашей слушательницы Натальи из Москвы тоже родились такие ассоциации, она пишет, хоть и были репортажи по Нигерии, но то, что ваша передача, это потрясающе, получается, боевики для себя считают справедливым слить с нефтяных западных компаний денег, в том числе через выкуп за идею улучшения жизни бедных слоев, которых 70%.
Вот Андрюша говорил, то, что у него камеру отняли. Проникся сочувствием?
Прониклись, да? Очень хорошо.
Явное, да.
Нужно сказать несколько слов об экологии вообще.
Только микрофон поближе.
Хорошо. Экология очень плохая. Вот все протоки, по которым мы плавали, они все в масляном пятне. Прямо все. И местным жителям приходится плавать за, там, не знаю, за десятки километров, чтобы привезти себе питьевую воду.
И питьевая вода вот эта же.
Это же питьевая вода, только они плывут в более чистое место.
Они выше плывут.
Да, да.
Соответственно, в деревнях они уже живут не в каких там, даже не коробках из цемента и бетона, а в лачугах, в таких из тростника, хижинах, на сваях. Да.
Хорошенький город, хорошенькая страна такая, симпатичная.
Между очень красивая, поверьте, Маша,
говорят,
поверьте,
футболистов много гениальных, тут даже в Локомотиве у нас нигериец играет. Я просто в интернете набрала и посмотрела, что мне дают новости. Значит, мне дают новости футбол, мне дают новости Джорджа Клуни, который, значит, якобы к нему обратились боевики движения за освобождение
Дельты
реки, чтобы он выступил в качестве посредника, иначе, в общем, они как-то вот не могут договориться. Значит, Федерация баскетбола, например, у меня выскочила, и оказалось, что в 2014 году за проведение чемпионата мира, помимо Москвы и Испании, будут заинтересованы, ну, якобы заинтересованы, пока не официально, Филиппины и Нигерия. И, ну, ничего такая страна для проведения чемпионата мира по баскетболу, по-моему, да, симпатичная получается. Это я вам просто рассказываю, что у меня... Потом у меня в полном объеме газ, нефть, боевики, терроризм, просто ключевыми словами, значит, Freedom House со своей вот этой всей красотой и со сравнением... Нигерии и России. И потом вот еще мне понравилось, что по глобальному опросу, это Gallup International, очень много оптимистов живет в этой стране. Эйфория в странах третьего мира относительно экономического будущего. И все будет прекрасно, и все будет хорошо. Так сказали 78%. Вот оказалось, что больше всего во всем мире живет оптимистов именно в Нигерии, ну, которые сказали, что у них светлое экономическое будущее.
Ну, у нас тоже
сейчас
не
вот
так
подождите,
мало.
Они нефть, значит, эту сам все перераспределяют. Определят, все будет замечательно.
Ну, в общем, я могу сказать, что...
построят капитализм. Ой, не капитализм, что там построят, коммунизм. Да.
С точки зрения нашего международного отдела в русском Ньюсвике, бывали и с Андреем, опять же, просто... И это не, многие такие трущобные страны и города, места довольно-таки тяжелые для того, чтобы туда ездить и там работать. И там жить тоже непросто. Там Никарагуа, Ирак, Пакистан, Индия... и так далее. Тем не менее, вот по нашему с Андреем общему мнению, сейчас добавит, Нигерия оказалась одним из самых интересных действительно мест на этой планете, таким вот живым, с определенными рисками, но и с, наверное, определенным очарованием, может быть, адреналина, конечно, в какой-то степени, но и по своей вот такой самобытности, и по своей, опять же, удивительной и очень интересной природе, которая сосредоточена вот в дельте Нигера. Все-таки...
Андрей, вы молча кивнете или добавите?
Это была одна из моих самых интересных командировок, несмотря на то, что в журнале вышли фотографии, сделанные мыльницей.
Да слушайте, да извините, конечно, можно я тут так наглости наберусь и последние 20 секунд скажу? Да вы мальчишки просто, которые играют в войнушку. По-моему, это так классно, это так интересно побывать в таком приключении там с автоматами, со всякими делами, с лодками, с террористами, с бандитами.
Но мы
и
не
главное
играем.
Вернуться живыми. Я понимаю, что вы не играете. Да я думаю, что люди, которые там живут, тем более не играют. Но есть такой, мне кажется, что есть в вас такой юношеский задор.
Может, зато теперь российский читатель... Знает о том, как живет Нигерия.
Но в какой-то момент мы, находясь там, подумали, что все-таки зря мы туда приехали.
И слушатели «Эхо Москвы» теперь знают, как живет Нигерия. Немножко. Немножко мы узнали об этой стране больше. Мы благодарим за это наших гостей. Илья Архипов, корреспондент журнала «Русский Ньюсвик», Андрей Рудаков, фотограф журнала «Русский Ньюсвик». Это программа «История одного города», которая отныне выходит в ночь вечером, в воскресенье с 23 до полуночи. Спасибо.